«Как прекрасен этот мир» с Ириной Молотовой.
Вообще не менее прекрасные беседы за эфиром у нас происходят.
Я вам должна сказать, все самое лучшее происходит за эфиром.
Это программа Ирины Молотовой «Как прекрасен этот мир» с Ириной Молотовой. Я журналист, редактор RT. Меня зовут Андрей Матюхин. И мы...
Будем думать о Римской империи.
Хотел сказать о судьбах Родины, да? О судьбах Родины итальянцев. Ну, так. Такой древний на самом деле, потому что мы не просто сейчас решили погрузиться там в историю там Римской империи и так далее. Есть прекрасная предыстория,
мем очень прост, на самом деле. Выяснилось, что американские мужчины очень много и часто думают про Римскую империю. Началось все еще в августе, когда шведский реконструктор римских боев выложил ролик, в котором предложил у своих подписчиц узнать у своих мужчин, мужья, братья, парни, отцы, вообще кто угодно. Вот спросить у ваших мужчин, как часто они думают про Римскую империю. 55 тысяч лайков, и вдруг этот ролик попадается на глаза одной, ну, как пишут, пасторки, ну, в общем, женщина-пастор. Угу. Ей становится интересно, она задает этот вопрос мужу, и выясняется, что муж думает о Римской империи каждый день. И в результате она написала об этом пост в Твиттере, сейчас известном как Экс. Ну, написала об этом пост объяснила ситуацию и спросила: «Ребят, почему?» И вот после этого это стало мемом, и бушует уже почти месяц, да.
То есть раньше было там, да, мем, когда парень с девушкой там в постели лежат, и вот он отвернулся: о чем ты думаешь, откуда готовилось нападение на Беларусь, да? А теперь о чем ты думаешь?
Все, бабок своих думает, а как же там?
Да, как же там, да. А теперь будет мем: о чем думаешь там, о Римской империи.
Там уже есть потрясающий мем, естественно, мемы порождают мемы, а есть потрясающий, знаешь, вот этот кадр знаменитый, где, боже мой, Мел Гибсон, по-моему, даже режиссер фильма «Страсти Христова»,
да,
правильно?
Да, Мел Гибсон.
И вот он сидит, значит, с актером, исполняющим главную роль, и тот, соответственно, весь в крови вот в этом всем.
Да.
Ну, там, где они сидят вдвоем, да, и там обычно сравниваются. Ну и вот подпись Мел Гибсона — это американские женщины, которые не могут понять, почему их мужчины думают про Римскую империю. А над актером надпись — это русские женщины, которым приходится слушать про большевиков, коммунизм, революцию и криптобританцев каждый день недели.
Слушай, ну вот мемы мемами, да, но вот, ну, на самом деле мне бы лично было интересно, вот когда эта женщина-пастор Келси Льюис Винсент, когда она задавал этот вопрос мужу и сказала, что вот он думает о Римской империи каждый день. Я бы хотел услышать вообще расшифровку этого. Что он ей сказал? Что он думает о Римской империи? Может, он просто вспоминает салат «Цезарь», и она подумала: а, так он думает о Римской империи. Я не знаю, что такое. Как можно думать каждый день о Римской империи?
Я тебе могу по ассоциации хотя бы, так или иначе. Смотри, идешь по улице, смотришь на люк. Вот у меня это работает каждый раз. Я смотрю вот на эти водосточные люки.
Так.
А я тут же вспоминаю, что в Риме на них написано... И вот тут я пытаюсь вспомнить порядок букв каждый раз. И то есть я все время вспоминаю про Рим и Римскую империю, и что это означает что-то для... Я сейчас даже гуглить полезу. Вот что это означает для народа Рима. Ну, как-то вот так.
То есть вот так ассоциативный ряд начинает
включаться. Конечно, да.
Слушай, ну хорошо, тогда нам нужно сейчас подключить к нашей беседе специалиста и вообще узнать, вообще, что мы знаем о Римской империи.
Я больше скажу, у меня еще дома лежит книжка «Габсбург», про династию Габсбургов, которую я все никак не домучаю. А я все время смотрю на нее и думаю: династии. Вот Римская империя ведь тоже в итоге.
Габсбурги,
прочие Цезарь, да.
Археолог, заведующий сектором античной археологии Государственного Эрмитажа Александр Бутягин у нас на связи со студией. Александр Михайлович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот написали SPQR. Аббревиатура латинской фразы, означающая «Сенат и народ Рима». Это вот, наверное, куда-то сюда.
Сенат, да. Спасибо за подсказку.
Спасибо за подсказку нашему редактору. Спасибо. Да, хорошо. Александр Михайлович, но у нас, наверное, познание большинства наших слушателей, большинства, я не хочу сказать, что у многих, но большинства, связанные с Римской империей, завершаются на школьных познаниях. Да, проходили какой-то период, прошли вот эти. Кто-то потом интересуется дальше, кто-то идет в музей, кто-то ездит, ну, сейчас уже, наверное, нет, но ездил там раньше за границу, приходил, смотрел музей. Но Римская империя, что действительно вот настолько глубоко вошла в историю мировую, и в том числе в нашу, что нам бы желательно поглубже в этом всем разбираться.
Ну, неудивительно, что... То есть я, с одной стороны, удивлен, конечно, что столько мужчин в мире думают о Римской империи. Мне как античнику это очень приятно, да? Тебе кажется, вот занимаешься своими какими-то делами, а всем остальным это не нужно. Но я не удивлен. Особенно понятно, что об этом думают жители больших государств. В конце концов, ну, для человека, который более-менее относится к европейской цивилизации, нормально думать именно о Римской империи, да, не там о Монгольской империи, не о Китайской империи, не об империи инков. И хочешь не хочешь, когда ты начинаешь думать о государстве и ищешь что-нибудь ему похожее в истории, ты упираешься в Римскую империю. Ну, даже, как известно, несмотря на многополярный мир и все такое, Москва у нас что, третий Пекин там или что-нибудь в этом роде? Нет, все-таки третий Рим.
Третий Рим, да.
Да. Угу.
Слушайте, ну раз уж вы сказали о многополярности и всем остальном, Александр Михайлович, тогда стоит отметить, что международное право, если я ничего не путаю, основано на римском праве, да?
Совершенно верно.
И тогда, соответственно, вот сейчас это тоже используется.
Ну, в действительности римского часто в нашей жизни намного больше, чем кажется. И в целом право европейское опирается на римское право, которое даже местами пережило Римскую империю, и к нему часто обращаются. И даже есть такая отдельная специальность – специалисты по римскому праву. Как раз кому они сейчас нужны, правда? Рим-то уже нет, кого они будут защищать в суде. Но это именно потому, что, разбираясь в римском праве, они видят отражение его на право настоящее. Поэтому не только международное, и другое право тоже опирается во многом именно на Римскую империю.
А какие вот ассоциации у вас возникают? Ну, понятно, что вы специалист, вы археолог, но вы наверняка думаете каждый день о Римской империи, да, но вот когда такие сообщения, ну вот я не знаю, вот Ира говорит, что идет по городу и что, и видит там люк.
Канализационный люк, и тут же думает,
тут же Римская империя. А как еще вот людям, которые, ну вот каждый день могут с этим сталкиваться, что это может быть?
Ну, конечно, мне тяжело вот понять, что думает о римлянах не специалист, да, потому что, как вы понимаете, у меня очень много что ассоциируется с Римской империей, и много я о ней достаточно знаю, хотя, конечно, есть намного более глубокие специалисты в отдельных областях. Но мне кажется, что вот все-таки самая главная ассоциация, когда человек начинает думать о государстве, да, он начинает думать о государстве, от государства он идет к империи, от империи он упирается в римскую. Часто некоторые слова могут вызвать однозначная связь. Например, слово «легионер», да, мы, конечно, там знаем, чаще, может быть, в СМИ это употребляется в связи со спортом, там, вот легионер то-то, такой-то, перешел туда-то или сделал то-то, но вторая же мысль возникнет о римских легионах. Там всякие орлы, да, несмотря на то, что орлы присутствуют в гербах и символике очень многих государств, но все-таки самая первая ассоциация – это, конечно, Римская империя. И человек может зацепиться за какую-нибудь маленькую вещь, а от нее уже все это раскрутить. Или какое-нибудь здание с колоннами или с арками вызовет у него ассоциацию, да, то ли с Колизеем, то ли просто с античностью, а там уже люди разбираются не очень сильно, да, что Греция, что Рим, кому что милее.
Триумфальная арка, например, какая-нибудь.
Ир, вот я точно вспомнил, мы говорили до эфира, как часто я думаю там о Римской империи. Так. Я думаю, так, подождите секундочку.
Теперь будешь думать чаще,
минуточку, минуточку. Александр Михайлович, вам тоже будет интересно. Вообще-то я из города Керчь. А город Керчь когда-то был под, скажем так, властью Римской империи. И имел конкретно влияние вот со стороны Римской империи. И вы вспомнили об орлах. А грифон — это сочетание орла и льва, да, вот это, собственно, является символом Керчи. Поэтому, да, я думаю, часто вообще-то о Римской империи, если так аналогию
брать. Друзья, я комментирую ваши слова. Я вынужден вас разочаровать.
Давайте.
Босфорское царство, да, которое располагалось в территории Керчи, никогда не входило в Римскую империю. Я даже недавно делал об этом маленький такой популярный доклад, поэтому разобрался в этом детально, хотя это общеизвестный факт. Возможно, в Римскую империю входил Херсонес, расположенный на территории Севастополя, это такая дискуссионная зона, а вот Боспорское царство римляне так и не подчинили. Были планы, Нерон хотел его включить в Римскую империю, не только он, но все-таки так это и не случилось. Хотя, конечно, это было царство под римским влиянием, как сейчас бы сказали, под протекторатом. И в этом смысле там есть и следы, римские солдаты воевали на территории Керчи, Это есть прямые доказательства, была Боспоро-Римская война. Так что, да, конечно, для керчанина логично периодически вспоминать о Римской империи. Ну, я уж не говорю о большом количестве римских вещей, которые найдены непосредственно на территории города Керчь при раскопках.
Причем вспоминать с гордостью. Не покорили, сама Римская империя не смогла одолеть маленькую гордую Керчь.
Скажите, пожалуйста, хорошо, Александр Михайлович, а насколько изучено, казалось бы, много веков назад, да, уже давно не существует Римской империи, но насколько изучен этот период? Что мы знаем? И много ли еще белых пятен?
Ну, вы знаете, это такой, вот по счету изученности и неизученности, это такой всегда сложный вопрос. У меня есть один знакомый именитый археолог, который вообще считает, что античностью заниматься не надо. Там все настолько ясно, что что еще, уже давно все раскопали. И еще в 19 веке немецкие ученые считали, что они все знают об античности. Они выпустили огромные энциклопедии и уже занимались всякой мелочевкой там, да, мы все знаем. После этого, как вы понимаете, было сделано огромное количество открытий, можно сказать, даже по-иному совсем мы их представляем. С чем это связано? Во-первых, огромным количеством источников. Существует множество просто валяющихся на памятниках надписей, которые часто неизданные или малоизвестные. Существует огромное количество нераскопанных памятников. Даже, всем известно, что Помпеи не докопаны до конца, но их специально сохраняют. Но есть просто римские города, которые только так, знаете, слегка изучили. Но самое главное не в этом. Самое главное в том, что меняется интерес. Когда-то всем было интересно, что, какой была римская история. И римскую историю, конечно, очень хорошо перепахали. Потом стали интересоваться чем-то еще. И ведь почему история изменяется, и почему археология тоже не умирает? Да? Все узнали, молодцы. Нам становятся интересны новые аспекты, да, римской жизни. И вот тут иногда вдруг оказывается, что мы об этом ничего не знаем. Маленький пример. С год назад меня попросили сделать такую лекцию о том, как вот жили римские деятели искусства. Художники, скульпторы, архитекторы. Как их жизнь была? Выставки, салоны, контракты. И я с огромным удивлением вдруг узнал, что об этом ничего не известно. Есть только очень такие предварительные исследования. Хотя, казалось бы, римское искусство, казалось бы, проработано, переработано. И так вот за что ни возьмись. Как только ты начинаешь копать глубже, ты можешь увидеть что-то совершенно неожиданное. И поэтому, возможно, мы даже себе не представляем многих белых пятен римской истории, потому что мы на них не смотрим. Вот за границей нашего взгляда исторического есть что-то интересное. А вторая вещь — это огромное количество стереотипов. Да? Римская империя все-таки, особенно до Константина, сохранилась в памяти христиан как такое, знаете, ужасное тоталитарное общество, которое бедных христиан казнило, да, где были распространены гладиаторские бои. И все это, в принципе, правда, конечно. Действительно, христиан казнили. Действительно, любимым занятием римлян было бы смотреть на то, как люди друг друга убивают. Ну, может быть, это не самое лучшее развлечение. Но, тем не менее, как бы мы видим и другие аспекты. Там безумно налаженную экономику, отличный налаженный быт, скажем, не такое засилье чиновничества, которое, во всяком случае, существует в современных странах, и в том числе у нас. Не так много военных. Военные были в нужных местах. И поэтому, вот если смотреть на это, то мы увидим прекрасно организованную огромную державу, в которой, наверное, люди считали, что все уже сделано, и они будут там жить вечно. Вот, и вечно будет Римская империя, потому что ну, мир, все прекрасно, границы на замке. Ну, мы знаем, что все это не так. Поэтому вот если мы будем крутить аспекты взгляда на Рим и на империю, то, конечно, много чего нового можно узнать, и много каких пятен можно ощупать.
По поводу белых пятен, кстати. Нам пишет слушатель, что читал недавно про заблуждение, что все римские легионеры ходили в пурпуре и одинаковых доспехах, как это показывают в фильмах, когда идет римское войско. А это действительно заблуждение, да? И в чем они были одеты?
Пурпур был очень дорогой краской.
Нет, ну, все-таки пурпур — это, конечно, не одежда стандартная. Ну, это не плащ пурпурный не у каждого легионера. И даже наоборот, это огромная редкость. Пурпур очень дорог. Да. Это же императорский цвет, да? И даже в республиканское время сенатор носил только широкую пурпурную полосу на тоге, а всадник — узкую. Это, конечно, заблуждение, хотя, конечно, гвардейцы могли ходить в шикарных плащах, преторианцы, да, которые охраняли Цезаря, но все равно единственный, кто носил пурпур по праву, это правитель империи, император. Да, вот я сказал Цезарь, ну Цезарь это тоже одно из обозначений
Цезарь,
императора.
Да. Цезарь, да, тоже.
А так, конечно, все-таки не было такой стандартизации, да, это не современная военная форма, когда вот она сшита на всю армию. Доспехи были разнообразны. Есть некоторые типы, но встречаются одновременно, там, скажем, и кольчуги, и вот эти лорики-сегментаты, вот, которые любят особенно в фильмах, вот как мы только видим, да, вот этими такими полосами железными, такими охваченными римлянами, но это только один из видов доспеха. Были и чешуйчатые доспехи. Есть изображения, где римские воины носят их одновременно. Тем более какой-нибудь офицер мог выпендриться и сделать себе что-нибудь совершенно особенное, да, какое-нибудь особенное украшение. Сейчас там ты не придешь в фуражке, расшитой, там, не знаю, звездочками, да, потому что ты хочешь выглядеть эффектно. А в те времена это было нормальным. А почему в фильмах в основном римские легионеры выглядят одинаково? Все очень просто. Сейчас тоже удобнее заказать стандартные доспехи в качестве реквизита, чем там на каждого делать индивидуальный. Хотя есть, конечно, фильмы, где доспехи отличаются, и люди отличаются, и они более соответствуют исторической правде.
Вы сериал «Рим» не смотрели случайно? Вдруг вспомнилось.
Я не просто его смотрел. Это один из любимейших моих фильмов про античность и вообще сериалов. Несмотря на то, что да, мои вот коллеги некоторые, они говорят, ну там же есть анахронизм, знаете, там украшения более позднего времени или там оружие более раннего, но вот для меня этот сериал лучший, который передает вот такой, знаете, римский дух. Вот город, да, вот эти взаимоотношения. Конечно, там можно кучу всего указать, что люди указанные там выглядели не так, и характеры у них были совершенно не такие. Но, в конце концов, это все-таки художественное произведение. А вот ощущение такой настоящей античности я, наверное, больше ни от одного фильма не получал, как от сериала «Рим».
Ну, видите, какой полезный
вопрос. Как вы понимаете, я в этом все-таки немножко разбираюсь.
Да, я вот тоже его начала смотреть, но это было достаточно давно, и почему-то забросила, но он реально очень интересный. Он прям и снят он очень красиво.
Так, понятно.
Как раз хотела узнать, вот насколько он правдоподобный, и стоит ли его смотреть в качестве, ну, хотя бы, скажем так, ожившей картины. Да, потому что у меня античность всегда была очень интересна, мне всегда было интересно, в чем на самом деле они ходили, как выглядели эти одежды, какая была ткань, там, я не знаю, вообще, конечно, всякий раз, когда приезжала в Рим, вот ты смотришь на Колизей, ну, казалось бы, ну, Колизей, да, все его видели на картинках и прочем, а потом ты стоишь возле него, ты еще 500 тысяч туристов, и ты стоишь возле него, смотришь на толщину этих стен, и ты думаешь, господи, вот сейчас такое не построят. Как они это умудрялись сделать тогда, и что проходит, и причем делать так, что проходит тысячи лет, и он все равно стоит. Да, разрушенный, да, но это не только время, это еще и люди постарались. Они еще растаскивали его там на строительство, собственно, Ватикана и прочих там домов. Вот половина центра города, насколько я помню, на самом деле построена и вымощена остатками Колизея. В общем, ну это вот, да, это очень интересно. Всегда... Может быть, поэтому я часто думаю о Римской империи, потому что с детства зарядилась на это. И думаю, боже мой, это так круто, так интересно.
Ну да, я могу всячески порекомендовать сериал «Рим» вот именно для такого как бы общего впечатления о римской культуре. Вот. А Колизей, видите, ему не повезло еще, он построен поверх подземной речки. Вот именно та часть, которая рухнула из-за землетрясения, наиболее сильно пострадавшая, ее просто подмыло. Это, конечно, вот они единственное, что они не рассчитали в нем, но все равно все, что сохранилось, показывает мощь, конечно, этого архитектурного проекта.
Знаете, вот я слушаю, Александр Михайлович, о чем вы говорите, и как вот изучают ученые, исследуют Римскую империю. Мне кажется, что ученые гораздо больше из других стран. Не из Италии, там, не из Рима вообще, да, ученые гораздо больше из других стран изучают вообще Римскую империю, интересуются, чем сами итальянцы, или нет, или это все-таки...
Нет, ну, конечно, это не так. Хотя вот, ну, все страны, которые когда-то имели классическое образование, да и не только они, конечно, интересуются Римской империей чрезвычайно, и другие империи, да, это интересно и на Востоке, ну, чтобы сравнить, но, конечно, там активно этим занимается, скажем, Америка, но итальянцы все-таки здесь не последние. Ну, благо у них все под боком, и им все это удобно изучать. Вот я 10 лет так получилось, что руководил экспедицией в Италии и мог с этим познакомиться с имперскими вещами прямо непосредственно там. Конечно, там очень много ученых из других стран. Вот одновременно работали американцы, но потом работали итальянцы. То есть, ну, просто итальянцев относительно других народов мало, и в общем море ученых, они иногда теряются, но они очень ей интересовались. Другое дело, что, как бы, видите, тут период Муссолини наложил свой период. Муссолини пытался, ну, как бы формально возродить Римскую империю, понятно, все это были идеология и политика, и поэтому, ну, так как бы не очень удобно ей заниматься, но все равно невозможно, но все-таки сердце империи, как же итальянцам без этого?
А они ревностно, я имею в виду, они итальянцы, итальянские ученые, ревностно относятся к тому, что вот кто-то пытается докопаться глубже, может, чем они, там, больше изучить и так далее?
Ну, вообще такое бывает. Такое бывает, когда вот случается какое-то открытие, которое расходится с итальянской точки зрения, они, конечно, ужасно переживают, хотя итальянцы все-таки делают это меньше, чем греки. У греков все-таки античность — это их все, да, настоящее, конечно, не так прекрасно. Итальянцы все-таки, ну, во-первых, они люди полегче, да, веселятся, поют, и поэтому полегче ко всему относятся, но, конечно, если их задеть в научном плане, то на тебя бросится огромная толпа профессионалов и начнет как бы доказывать, что ты не прав.
Ну да, слушайте, да, там, поешьте пасты, не расстраивайтесь.
Кстати, вот, когда едите макароны, тоже можно думать о Римской империи.
Можно...
Хотя не они придумали макароны, не римляне.
Вот так вот. Но едят в основном они на Иксе тоже.
Узурпировали их.
Спасибо вам большое, Александр Михайлович. Такая беседа у нас интересная получилась. Археолог, заведующий сектором античной археологии Государственного Эрмитажа Александр Бутягин был в эфире «Радио Спутник». Мы вот так вот как-то мы, вот интересно, да, в разговоре о мемах там в соцсетях, и тут мы выкрутили Римская империя. Вообще на самом деле пронизано все. Тут все, мы каждый день с этим сталкиваемся. Может быть, просто в такой, в полной мере не замечаем, но это все очень интересно. Это программа «Как прекрасен этот мир» с Ириной Молотовой, редактором и журналистом RT. Мы призываем вас к нам также присоединяться, подключаться, писать, звонить. +7 495 95 95 91 2. Писать в WhatsApp 8 968 766 33 11. Меня зовут Андрей Матюхин. Мы сейчас прервемся ненадолго на рекламу и новости и поговорим о кофе.
О кофе.
О кофе, пожалуйста, не уходите.